22 октября в Москве прошел так называемый «Бал Татлер». Российские чиновники, знаменитости, звезды богемы представили светскому миру своих детей. В свет, в частности, впервые вышла дочь Дмитрия Пескова Елизавета. Комментарии мероприятия вызвало, мягко говоря, неоднозначное. Широко разошелся по сети, например, вот этот текст Данилы Сталя.
Прекрасные юные барышни вытанцовывают на светском балу, специально для этого вернувшись из Лондона или Парижа, под ручку со своими кавалерами, сынками богатых российских чиновников. Все это сопровождается прекрасной живой классической музыкой в атмосфере лучших балов российского императорского дома. Стоп! Где подвох? Я прищурил глаза и нажал на паузу. Здесь все очевидно и просто, как же я сразу не догадался. Абсолютно точно, это историческая постановка, реконструкция предреволюционных событий времен падения Российской империи. Я не чувствовал злобы по отношению к детям российской богемы. Нет, все это мы видели уже десятки раз. Их отцы с экранов в очередной раз расскажут нам про русский мир, про патриотизм, про проклятых агентов Госдепа среди простых людей, про любовь к родине и про внутренние врагов. Их дети в это время, но украденные родителями у простого народа деньги, будут учиться в Англиях, отдыхать в Ниццах, развлекаться на балах и маскарадах, делать бизнесы и не любить Россию. А мы будем и дальше выживать в холодной стране, где снег лежит большую часть года, где потолок зарплат в городах-миллионниках упирается в 20 тысяч рублей с хвостиком, а цены растут пропорционально количеству лжи с экранов телевизора.
Свет, впрочем, не сошелся клином на чадах и домочадцах Пескова и прочих гостях шумных балов. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал на этой неделе расследование о поместье на Рублевке, принадлежащем, если верить представленным документам, родственникам министра обороны Сергея Шойгу. Связь сфотографированных с высоты птичьего полета строений в оригинальном ориентальном стиле с министром обороны Георгий Албуров доказывает так.
Как оказалось, в ноябре 2009 года эту землю в Барвихе купила студентка Ксения Сергеевна Шойгу, дочь Сергея Шойгу, тогдашнего главы МЧС и члена Высшего совета «Единой России». Ксении тогда только исполнилось 18 лет, и необходимость указывать ее в отцовской декларации отпала. Как 18-летняя студентка Ксения Шойгу стала владелицей земли и минимальной стоимостью 100 тысяч долларов за сотку или 9 миллионов за весь участок, непонятно. И это отличный вопрос для Следственного комитета. Что же мы видим? 18-летняя дочь руководителя МЧС строит на непонятные деньги дворец на Рублевке. Затем дворец отходит непонятной женщине, Елене Александровне Антипиной. Осталось выяснить, кто же такая эта уроженка Ачинска Елена Антипина. В деталях биографии Шойгу есть такой эпизод. С 1979 года работает старшим прорабом строительного треста «Ачинск-Алюминстрой». Женился на дочери главного инженера треста Александра Антипина и уже через несколько лет занял его кресло. Жену Шойгу в девичестве звали Ирина Александровна Антипина. Все ясно, роскошный дом записан на сестру жены Шойгу.
Вывод.
Поразительная же наглость. Человек, который всю жизнь находится на госслужбе, который тщательно культивирует образ аскета, близкого к народу, отстраивает себе адский дворец на Рублевке на деньги непонятного происхождения. При этом сначала записывает его на 18-летнюю дочь, а потом на сестру жены, чтобы не нашли. В любой нормальной стране такой человек должен пулей вылетать с госслужбы и приземляться прямиком на скамью подсудимых.
Алексею Навальному понравилось расследование соратника.
Георгий молодец. Вот такие люди, как он, должны сидеть в Госдуме с правом вести парламентские расследования. Уж если Жору наделить полномочиями, аналогичными американскому независимому прокурору, тогда бы мы точно сделали долгожданный прорыв в борьбе с коррупцией. В прекрасной России будущего все так и будет.
Но комментаторы все же пишут больше не про будущее, а про настоящее. Твиттер РБ головного мозга.
Дочка Шойгу 18 лет купила участок земли за 9 миллионов долларов. А ты и дальше шути про хохлов, газ и лепи самолетный шлем на аву.
Твиттер Министерства любви.
Сергей Шойгу – смелый человек. По статистике, половину деревянных коттеджей в России сжигают завистливые соседи.
Есть, правда, и хорошие новости. Твиттер «Боевая фурфура».
Второй дом подряд нравится. Сначала Пескова, теперь вот у Шойгу неплохой. У чиновников становится лучше со вкусом, определенно.
Албуров опубликовал свое расследование в тот же день, когда стало известно о гибели в Сирии первого российского военнослужащего Вадима Костенко. Охранители видят в этом чудовищный заговор. Разоблачительный пост написала Марина Юденич.
Понятно, что не вышло и не выйдет, но попытались ведь куснуть, хоть за пятку. Сегодня, когда Россия вновь впервые за многие годы явила миру военную мощь и доблесть, министр обороны очень ожидаемая мишень. Напомню, в 10:41 один из соратников Навального публикует сообщение о гибели бойца. Спустя 4 часа другой соратник Навального публикует огромный материал, посвященный министру обороны России. Предпринята первая попытка дотянуться до Шойгу. Ответ на вопрос, почему именно до Шойгу и почему именно сейчас, полагаю, ясен. Скажется ли это каким-то образом на репутации Шойгу? Нет, ни разу.
Тут же и Захар Прилепин.
Вчера с женой Марыськой долго разглядывали дом Сергея Шойгу. Мы сами периодически строимся и немного в этом понимаем. Но здесь не поняли, в чем дело. Дом как дом. Я, пока еду к себе в деревню и в пригородах любого миллионника, вижу множество куда более богатых дач, ну или идентичных.
Подобная линия защиты удивила даже некоторых коллег по охранительскому лагерю, Денис Тукмаков.
Нет-нет, я согласен. Наезд на министра подгадан, чтобы было больнее, пятая колонна бьет по интересам России, враги объединяются, это скоординированная атака, ведется огонь по штабам и даже, не побоюсь, святыням, а все-таки что с дачей-то? Почему бы не ответить четко на два вопроса, поставленные Албуровым? На какие шиши и почему скрывал?
Подобный вопрос решила задать и швейцарская прокуратура. Правда, не Шойгу, а бывшему министру сельского хозяйства России Елене Скрынник. Сообщается, что на ее счетах заблокировано 60 миллионов франков. Александр Минкин.
Скрынник говорит, что таких денег, которые нашла швейцарская прокуратура, у нее нет. Верите? Она живет на Лазурном берегу в своей вилле. Неужели Франция выделила ей жилье как ветерану государственной службы в РФ? Она хорошо служила. Вы своим указом наградили ее орденом за заслуги перед Отечеством второй степени с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». В 2008-м она стала членом Высшего совета Единой России. Вполне возможно, что денег у нее гораздо больше. Вряд ли нашли все, да и вилла на Лазурном берегу стоит миллионы евро.
Илья Вайцман.
Ампутация всего нажитого непосильным трудом и, разумеется, вывезенного за пределы России руками швейцарских властей, возможно, неожиданный результат обращения к ним за помощью в деле, по которому Скрынник в России проходит лишь свидетелем. Такое ощущение, что привычная схема увода первых лиц за рамки списка обвиняемых дала сбой. Швейцарцы таких вывертов кривосудия не понимают и хряпают всех.
Швейцарцы швейцарцами, но «Единая Россия» тоже высказалась со всей свойственной ей прямотой, исключив Скрынник из своих рядов с формулировкой «за утрату связи с партией». Олег Кашин.
Вот тоже такая загадочная вещь. Нашего товарища подозревают в преступлениях, но это ошибка, мы в нем уверены, мы будем его защищать, добиваться справедливости и восстановления честного имени. Не?
Но преступление тут ни при чем. Андрей Мальгин.
По словам Неверова, исключение бывшего министра сельского хозяйства не связано с теми претензиями финансового характера, которые предъявляются ей. Но ясно, что не за это. Исключишь за это, другие заволнуются, лодка закачается. Нет, не за это.
Вера Вольф.
Ну, в общем-то, тренд ясен. Исключают не тех, кто ворует, а тех, кто попадается.
Впрочем, жалеть раньше времени Елену Скрынник тоже нет резона. Сколько было сказано о загубленной карьере Анатолия Сердюкова, но бывший министр обороны, кажется, вновь на коне. Ольга Романова.
Как страшно жить. Источники в авиационных кругах сообщили о назначении экс-министра обороны Анатолия Сердюкова на новую должность. Он займется возрождением авиационной отрасли страны в госкорпорации Ростехнологии.
Комментарии эта новость вызвала предсказуемое. Михаил Карасев.
Браво! Великолепная кадровая политика во всей красе. Только авиацию жаль. Впрочем, зачем она нам? Ибо сказано, рожденный ползать.
Твиттер дядюшка Шу.
А вы что, и вправду думали, что в стране, где министр обороны построил себе дом за 18 миллионов долларов, накажут его проворовавшегося предшественника?
А Алексей Навальный написал самый короткий пост за всю историю своего блога.
Это будет самый короткий мой пост. Комментарий излишний.
Антон Наумлюк.
Теперь будем стоя летать, он же все кресла в самолетах продаст.
Логичное предложение вносит Сергей Анашкин.
Ну тогда и Васильеву надо замом назначать, у них в паре ловко получается.
Во всем, конечно, можно видеть хорошее. Анатолий Капустин.
Как хорошо, что Сердюкову дали второй шанс. Оттепель, новый 37-й откладывается.
Тут, впрочем, есть разные мнения. Такая уж страна Российская Федерация. Одной рукой тут отправляют отпрысков на светский бал, как при царе-батюшке, а другой возрождают пионерию. В день рождения ленинского комсомола, 29 октября, Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Создана она для того, чтобы содействовать формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Подчеркнуто нейтральное название «Российское движение школьников» настораживает. Олег Пшеничный.
Указ Путина о создании всероссийского движения школьников – это ловушка. Ребенок идет в школу, хоп, и он уже член этого движения, и не выйти.
Разумеется, звучат опасения, что новая организация будет насквозь идеологизирована. Твиттер Роза Моисеевна.
Слово «пионер» имеет вообще-то французское происхождение. Роза предлагает новое красивое название для юных путинцев – «путинер».
В сети уже придумали для нее весь положенный церемониал и символику вроде галстуков в георгиевских цветах. В качестве гимна предлагают песню Гитлер-Югенда «Наши флаги вьются впереди». Есть и предположение на тему того, какой будет новая пионерская клятва. Твиттер Мартин Камера.
Пионеры, к борьбе за дело воров и жуликов будьте готовы. Век воли не видать.
Но не это, конечно, главное. Кто-то смотрит в корень. Твиттер Кремлендок.
Пионеры — ерунда. А вот кто выиграет тендер на производство барабанов и горнов, а?
Егор Просвирнин согласен.
Думаем, что нового Гитлер-Югенда можно не опасаться. Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия. Сегодня в гости к нам придет Лаврентий Палыч Берия. Ну, раньше хоть Берия приходил, а теперь кто? Сердюков? Скрыник? Здравствуйте, дети, меня зовут Евгения Васильева, и я научу вас откатывать, пилить, глумиться над правосудием и петь про тапочки?
Собственно, многие вспоминают, что и предыдущее издание «Пионерии» приказало долго жить не столько даже из-за идеологии, сколько из-за тотальной лжи. Твиттер, эксперимент 626.
А помните, с какой радостью мы галстуки жгли? До того омерзительно была вся эта насквозь лживая «Пионерия».
Федор Крашенинников.
«Пионерия» сама ликвидировалась в сентябре 1991 года. Причем распустил ее комсомол, который тогда же самоликвидировался. Привет тем, кто празднует день рождения комсомола. Но на местах все умерло раньше. Во всяком случае, ношение галстуков отменили в 90-м году, по-моему. Причем на собрании отряда, который формально еще существовал. Мы, кстати, голосовали против. Из подростковой вредности и потом некоторое время демонстративно ходили в галстуках, просто чтобы побесить пионерский актив, который раньше на всех собраниях ругательски ругал тех, кто галстук забыл или просто не погладил, и кто первый его и снял. Ведьма проклятая лезет из гроба, тянет руки к детским шеям, печальным.